Страница 162. Национализация банков. Банки, как известно, представляют из себя центры современной хозяйственной жизни, главные нервные узлы всей капиталистической системы народного хозяйства. Говорить о регулировании экономической жизни и обходить вопрос о национализации банков значит либо обнаружить самое круглое невежество, либо обманывать простонародье пышными словами и велеречивыми обещаниями при заранее обдуманном решении не исполнять этих обещаний. Контролировать и регулировать доставку хлеба или вообще производство и распределение продуктов, не контролируя, не регулируя банковых операций, это бессмыслица. Это похоже на ловлю случайно набегающих копеечек и на закрывание глаз на миллионы рублей. Современные банки так тесно и неразрывно срослись с торговлей, хлебной и всякой иной, и промышленностью, что, не накладывая рук на банки, решительно ничего серьезного, ничего революционно-демократического сделать нельзя. Но, может быть, это накладывание рук государства на банки представляет из себя какую-либо очень трудную и запутанную операцию. Филистеров стараются обыкновенно запугать именно такой картиной. Стараются, конечно, капиталисты и их защитники, ибо им это выгодно. На самом же деле национализация банков, решительно ни одной копейки ни у одного собственника не отнимая, абсолютно никаких ни технических, ни культурных трудностей не представляет. И задерживается исключительно интересами грязной корысти ничтожной горстки богачей. Если национализацию банков так часто смешивают с конфискацией частных имуществ, то виновата в распространении этого смешения понятий буржуазная пресса, интересы которой состоят в обманывании публики. Собственность на капиталы, которыми орудуют банки и которые сосредоточиваются в банках, удостоверяются печатными и письменными свидетельствами, которые называются акциями, облигациями, векселями, расписками и тому подобное. Ни единое из этих свидетельств не пропадает и не меняется при национализации банков, то есть при слиянии всех банков в один государственный банк. Кто владел 15 рублями по сберегательной книжке, тот остается владельцем 15 рублей и после национализации банков. А кто имел 15 миллионов, у того и после национализации банков остается 15 миллионов в виде акций, облигаций, векселей, товарных свидетельств и тому подобное. Страница 163. В чем же значение национализации банков? В том, что за отдельными банками и их операциями никакой действительный контроль, даже если отменена коммерческая тайна и прочее, невозможен, ибо нельзя уследить за теми сложнейшими, запутаннейшими и хитроумнейшими приемами, которые употребляются при составлении балансов, при основании фиктивных предприятий и филиальных отделений, при пускании в ход подставных лиц и так далее и тому подобное. Только объединение всех банков в один, не означая само по себе ни малейших изменений в отношениях собственности, не отнимая, повторяем, ни у одного собственника ни единой копейки, дает возможность действительного контроля, конечно, при условии применения всех других указанных выше мероприятий. Только при национализации банков можно добиться того, что государство будет знать, куда и как, откуда и в какое время переливают миллионы и миллиарды. И только контроль за банками, за центром, за главным стержнем и основным механизмом капиталистического оборота позволил бы наладить на деле, а не на словах, контроль за всей хозяйственной жизнью, за производством и распределением важнейших продуктов, наладить то регулирование экономической жизни, которое иначе осуждено неминуемо оставаться министерской фразой для надувания простонародья. Только контроль за банковыми операциями при условии их объединения в одном государственном банке позволяет наладить при дальнейших легко осуществимых мероприятиях действительное взыскание подоходного налога без утайки имуществ и доходов, ибо теперь подоходный налог остается в громаднейшей степени фикцией. Страница 164. Национализацию банков достаточно было бы именно декретировать, ее провели бы директора и служащие сами. Никакого особого аппарата, никаких особых подготовительных шагов со стороны государства тут не требуется. Эта мера осуществима именно одним указом, одним ударом, ибо экономическая возможность такой меры создана как раз капитализмом, раз он доразвился до векселей, акций, облигаций и прочего. Тут остается только объединение счетоводства. И если бы революционно-демократическое государство постановило немедленно, по телеграфу, созываются в каждом городе собрания, а в области и во всей стране съезды директоров и служащих для безотлагательного объединения всех банков в один государственный банк, то эта реформа была бы проведена в несколько недель. Разумеется, именно директора и высшие служащие оказали бы сопротивление, постарались надуть государство, оттянуть дело и прочее, ибо эти господа потеряли бы свои особенно доходные местечки, потеряли бы возможность особенно прибыльных мошеннических операций. В этом вся суть. Но ни малейших технических трудностей объединению банков нет. И если государственная власть не на словах только революционная, то есть не боится рвать с косностью и рутиной, не на словах только демократическая, то есть действующая в интересах большинства народа, а не кучки богатеев, то достаточно бы декретировать конфискацию имущества и тюрьму, как наказание директорам, членам правления, крупным акционерам за малейшую оттяжку дела и за попытки сокрытия документов и отчетов. Достаточно бы, например, объединить отдельно бедных служащих и выдавать им премию за обнаружение обмана и оттяжек со стороны богатых, и национализация банков прошла бы глаже гладкого, быстрее быстрого. Выгоды для всего народа, и особенно не для рабочих, ибо рабочим с банками мало приходится иметь дело, а для массы крестьян и мелких промышленников были бы от национализации банков огромные. Сбережение труда получилось бы гигантское. И если предположить, что государство сохранило бы прежнее число банковских служащих, то это означало бы в высшей степени большой шаг вперед в направлении к универсализации всеобщности пользования банками, к увеличению числа их отделений, доступности их операций и прочее, и прочее. Страница 165. Доступность и легкость кредита именно для мелких хозяйчиков, для крестьянства, возросла бы чрезвычайно. Государство же впервые получило бы возможность сначала обозревать все главные денежные операции без утайки их, затем контролировать их, далее регулировать хозяйственную жизнь, наконец получать миллионы и миллиарды на крупные государственные операции, не платя за услугу бешеных комиссионных господам-капиталистам. Вот почему и только поэтому все капиталисты, все буржуазные профессора, вся буржуазия, все услужающие ей Плеханова и Потресова и компания с пеной у рта готовы воевать против национализации банков, выдумывать тысячи отговорок против этой легчайшей и насущнейшей меры, хотя даже с точки зрения обороны страны, то есть с военной точки зрения, эта мера была бы гигантским плюсом, она подняла бы военную мощь страны в громадных размерах. Здесь могут, пожалуй, возразить. Отчего же такие передовые государства, как Германия и Соединенные Штаты Америки, проводят в жизнь великолепное регулирование экономической жизни и не думая осуществлять национализации банков? Оттого, ответим мы, что эти государства, хотя одно монархия, другое республика, являются оба не только капиталистическими, но и империалистическими. Являясь таковыми, они проводят в жизнь необходимые для них преобразования путем реакционно-бюрократическим. Мы же говорим здесь о пути революционно-демократическом. Эта маленькая разница имеет очень существенное значение. Об ней большей частью не принято думать. Слово «революционная демократия» стало у нас, особенно у эсеров и меньшевиков, почти что условной фразой, вроде выражения «слава Богу», которое употребляется и людьми не настолько невежественными, чтобы верить в Бога, или вроде выражения «почтенный гражданин», с которым обращаются иногда даже к сотрудникам «Дня» или «Единства», хотя почти все догадываются, что газеты эти основаны и содержатся капиталистами в интересах капиталистов, и что поэтому участие в них, якобы социалистов, имеет в себе очень мало почтенного. Страница 166. Если слова «революционная демократия» употреблять не как шаблонную парадную фразу, не как условную кличку, а думать над их значением, то быть демократом значит на деле считаться с интересами большинства народа, а не меньшинства. Быть революционером значит ломать все вредное, отжившее, самым решительным, самым беспощадным образом. Ни в Америке, ни в Германии ни правительство, ни правящие классы и не претендуют, насколько слышно, на то звание революционной демократии, на которое претендуют и которое проституируют наши эсеры и меньшевики. В Германии всего 4 крупнейших частных банка, имеющих общенациональное значение. В Америке всего 2. Финансовым королям этих банков легче, удобнее, выгоднее соединяться приватно, тайком, реакционно, а не революционно, бюрократически, а не демократически, подкупая государственных чиновников, это общее правило и в Америке, и в Германии, сохраняя частный характер банков именно для сохранения тайны операций, именно для взимания миллионов и миллионов сверхприбыли с того же государства, именно для обеспечения мошеннических финансовых проделок. И Америка, и Германия регулируют экономическую жизнь так, чтобы рабочим и крестьянам отчасти создать военную каторгу, а банкирам и капиталистам – рай. Их регулирование состоит в том, что рабочих подтягивают вплоть до голода, а капиталистам обеспечивают тайком, реакционно-бюрократически, прибыли выше тех, какие были до войны. Такой путь вполне возможен и для республиканской империалистской России. Он и осуществляется не только Милюковыми и Шингаревыми, но и Керенским, вкупе с Терещенкой, Некрасовым, Бернацким, Прокоповичем и компанией, которые тоже прикрывают реакционно-бюрократически неприкосновенность банков, их священные права на бешеные прибыли. Бернацкий родился в 1876 году, профессор политической экономии. С сентября 1917 года министр финансов в буржуазном временном правительстве. Этот пост занимал и в контрреволюционных правительствах Деникина и Врангеля. Белоэмигрант. Некрасов родился в 1879 году. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум от Томской губернии, кадет. В 1917 году входил в состав буржуазного временного правительства в качестве министра путей сообщения, министра без портфеля и министра финансов. Летом 1917 года из партии кадетов вышел. После Октябрьской социалистической революции работал в Центросоюзе. Прокопович, 1871-1955 годы. Буржуазный экономист и публицист. В конце 90-х годов видный представитель экономизма, один из первых проповедников бернштейнианства в России. Позднее активный член Либерально-монархического союза освобождения. В 1906 году член ЦК партии кадетов. Редактор-издатель полукадетского, полуменьшевистского журнала «Без заглавия». В 1917 году министр продовольствия в буржуазном временном правительстве. После Октябрьской социалистической революции вел борьбу против советской власти, за антисоветскую деятельность, выслан из СССР. Страница 167. Давайте же лучше говорить правду. В республиканской России хотят реакционно-бюрократически регулировать экономическую жизнь, но затрудняются часто провести это в жизнь при существовании советов, которых не удалось разогнать Корнилову номер первый, но которые постараются разогнать Корнилов номер второй. Вот это будет правда. И это простая, хотя и горькая правда, полезнее для просвещения народа, чем сладенькая ложь о нашей великой революционной демократии. Национализация банков чрезвычайно облегчила бы одновременную национализацию страхового дела, то есть объединение всех страховых компаний в одну, централизацию их деятельности, контроль за ней государства. Съезды служащих в страховых обществах и здесь выполнили бы это объединение немедленно и без всякого труда, если бы революционно-демократическое государство декретировало это и предписало директорам правлений, крупным акционерам, под строгой ответственностью каждого, осуществить объединение без малейшего промедления. В страховое дело вложены капиталистами сотни миллионов. Вся работа выполняется служащими. Объединение этого дела понизило бы страховую премию, дало бы массу удобств и облегчений всем страхующимся, позволило бы расширить их круг при прежней затрате сил и средств. Решительно никаких других обстоятельств, кроме косности, рутины и корысти, горстки обладателей доходных местечек, не задерживают этой реформы, которая, опять-таки, и обороноспособность страны подняла бы, дав сбережение народного труда, открыв ряд серьезнейших возможностей регулировать экономическую жизнь на деле, а не на словах.